о повреждении нравов в России. Михаил Михайлович Щербатов. Взирая на нынешнее состояние отечества моего, с таковым оком, какого может иметь человек, воспитанный по строгим древним правилам, у коего страсть уже летами в ослабление пришли, а довольное испытание подало потребное просвещение, дабы судить о вещах, не могу и не удивиться, в коль краткое время повредилось повсюду нравы в России. Воистину могу я сказать, что если, ступя позже других народов путь просвещения, и нам ничего не оставалось более, как благоразумно последовать стезям прежде просвещенных народов, мы, подлинно в людскости и в некоторых других вещах, можно сказать, удивительно имели успехи и исполинскими шагами шествовали к поправлению наших внешностей. Но тогда же, гораздо с вящей скоростью, бежали к повреждению наших нравов и достигли даже до того, что вера и божественный закон в сердцах наших истребились, тайны божественные презрение впали, гражданские узаконения презираемы стали. Судьи во всяких делах не только стали стараться, объясняя дело, учинить свои заключения на основании узаконений, как о том, чтобы лихоимственно продавая правосудие, получить себе прибыток, или угождая какому вельможе, стараются проникать, какое есть его хотение. Другие же, не зная и не стараясь познавать узаконений, в суждениях своих, как безумные, бредят, и ни жизнь, ни честь, ни имения гражданские, ни суть безопасна от таковых неправосудий. Несть непочтение отчат к родителям, которые не стыдятся открыто на их воле противоборствовать и осмеивать их старого века поступок. Несть неродительской любви к их исчадию, которую, яко иго с плеч слагая, с радостью отдают воспитывать чуждым детей своих, часто жертвуют их своих прибытком, и многие учинились для честолюбия и пышности продавцами чести дочерей своих. Несть искренней любви между супругов, которые часто друг другу, хладно терпя взаимственные прелюбодеяния или другие за малое что, разрушают собою церковью заключенный брак, и не токмо стыдятся, но паче яко хвалятся сим поступком. Несть родственнические связи, ибо имя родов своих ни за что почитают, но каждый живет для себя. Несть дружбы, ибо каждый жертвует другом для пользы своей. Несть верности государю, ибо главное стремление почти всех обманывать своего государя, дабы от него получать чины и прибыточные награждения. Несть любви к отечеству, ибо почти все служат более для пользы своей, нежели для пользы отечества. И, наконец, несть твердости духу, дабы не токмо истину пред монархом сказать, но ниже временщику, беззаконным и зловредным его намерений, попротивиться. Толь совершенное истребление всех благих нравов, грозящее падением государству, конечно, должно какие основательные причины иметь, которые, во-первых, я подшусь открыть, а потом показать и саму историю, как нравы час от часу повреждались, даже как дошли до настоящей развратности. В течение многих страстей может произвести такое повреждение нравов, однако главнее из сих я почитаю сластолюбие, ибо оно рождает разные стремительные хотения, а дабы достигнуть до удовольствия оно, часто человек ничего не щадит. В самом деле, человек, предавший себя весь своим беспорядочным хотениям и обожав внутри сердца своего свои охулительные страсти, мало уже помышляет о законе Божий, а тем меньше еще о узаконениях страны, в которой живет. Имея себя единого в виду, может ли он быть сострадален к ближнему и сохранить нужную связь родства и дружбы? А как государь считает источником, от коего может получить такие награждения, которые могут дать ему способы исполнить свое сладострастие, то привязывается к нему, но не с той верностью, какую бы должен преданный к самодержству своему иметь, но с тем стремлением, к чему ведет его страсть, то есть чтобы угождать во всем государю, льстить его страстям и подвигнуть его, награждать его. А таковые расположения не рождают твердости, ибо может ли тот быть тверд, который всегда трепещет, не достигнуть до своего предмета, и которого твердость явным образом от оного удаляет? Юлий Цезарь, то ли искусный в познании сердец человеческих, яко искусен в военных и политических делах, который умел побеждать вооруженных против его врагов и побежденных сердца к себе обращать, не иное, что к утверждению своей похищенной власти употребил, как большие награждения, дабы веша через сие сластолюбие, к нему, якобы к источнику раздаяний, более людей привязывались. Не токмо всем своим поступкам изъявлял такие свои мысли, но и самыми словами единожды их изъяснил. Случилось, что ему доносили нечто на Антония и на Долабеллу, якобы он их должен опасаться. Отвечал, что он сих в широких и покойных одеждах ходящих людей, любящих свое удовольствие и роскошь, никогда страшиться причины иметь не может. Но сии люди, продолжал он, которые о великолепности ни о спокойствии одежд не радят, сии и же роскошь презирают и малое почти за излишнее считают, каковы судьбы Брутуса Кассия, ему опасно в рассуждении намерений его лишить вольности римский народ. Не ошибся он всем, ибо подлинно сии его 33 ударами издыхающей римской вольности пожертвовали. Итак, а самый сей пример и доказывает нам, что не в роскоши и сластолюбии вздыхающая римская вольность обрела себе защищение, но в строгости нравов и в умеренности. Отложив все суровости следствий непросвещения и скитающейся жизни диких народов, рассмотрим их внутренние и неистребленные, влияемые природой в сердце человеческие добродетели. Худо ли или хороши их законы, они им строго последуют. Обязательства их суть священны, и почти не слышно, чтобы когда кто супруге или ближнему изменил. Твердость их есть невероятна. Они за честь себе считают не только без страху, но и с презрением мучений умереть. Щедрость их похвальна, ибо все, что общество трудами своими приобретает, то все равно в обществе делится. И нигде я не нашел, чтобы дикие, странствующие и непросвещенные народы похитили у собратьев своих плоды собственных своих трудов, дабы свое состояние лучше других сделать. А все сие происходит, что несть них, и не знают они сластолюбия, следственно никакого желания, клонящего в ущерб другому, а к пользе себе, иметь не могут. Довольно я уже показал, что источник повреждения есть сластолюбие. Приступлю топереча показывать, какими степенями достигла оно толика повредить сердца моих иноземцев. Но дабы говорить о сем, надлежит сперва показать состояние нравов россиян до царствования Петра Великого. Не только мы подданные, но и самые государи наши жизнь вели весьма простую, дворцы их были необширны, яко свидетельствует оставшиеся древние здания. 7 или 8, а много 10 комнат составляли уже довольное число для вмещения государя. Вон и состояли. Крестовая, она же была и аудиенц-камера, ибо тут приходили и ожидали государи-бояре и другие сановники. Столовая гораздо небольшая, ибо по разрядным книгам видим, что весьма малое число бояр удостаивалось иметь честь быть за столом у государя, а для каких великолепных торжеств была назначена грановитая палата. Не знаю я, была ли у государя перед спальней, но, кажется, по расположению старых дворцов, которые я запомню, ей быть надлежало. Спальня и оные были не розные с царицами, но всегда одна. За спальней были покои для девушек царицыных, и обыкновенно оная была одна, и для малолетних детей царских, которые по два и по три в одной комнате живали. Когда же возрастали, то давали им особливые покои, но и оные не больше состояли, как из трех комнат, то есть крестовой, спальни и заспальной комнаты. Самые дворцы сии больших украшений не имели, ибо стены были голые, и скамьи стояли покрыты карамзином сукном, а изыскуемое было великолепие, когда дурною резною работою вокруг дверей были сделаны украшения. Стены и своды вымазаны иконописным письмом, образами святых, или так цветы наподобие арабеска. И если было несколько ореховых стульев или кресел для царя и царицы, обитых сукном или трипом, то сие уже высшая степень великолепия была. Кровати с занавесами не знали, но спали без занавесок. А уже в последние времена токма, яко знатное великолепие было, что обили в царском доме крестовую палату золотыми кожами, которую палату, бывшую возле Красного крыльца, я сам помню, с почернелыми ее обоями. Стол государев соответствовал сей простоте, ибо хотя я точно утвердить и не могу, чтобы государи кушали не на серебре, но потому что в мастерской палате не вижу порядочного сервизу серебряного, заключаю, что тогда государи кушали на олове, а серебряные блюда, сделанные горы наподобие синайских, также и другие столовые украшения употреблялись токмо в торжественные дни. Кушанье их свойственно с тем же было, хотя блюда были многочисленны, но они все состояли из простых вещей. Говядина, баранина, свинина, гуси, куры индийские, утки, куры русские, тетерева и поросята были довольны для составления великолепнейшего стола, с прибавлением множества пирожного, не всегда из чистой крупичатой муки сделанного. Телятину мало употребляли, а поенных теляток и плунов и не знали. Высочайшее же великолепие состояло, чтоб круг жареного и ветчины обернуть золотую бумагу, местами пироги разолотить и подобное. Потом не знали ни капурцов, ни оливков, ни других изготовлений для побуждения аппетиту, но довольствовались огурцами солеными, сливами, и, наконец, за великолепие же считалось подать студень с солеными лимонами. Рыбный стол еще тащее мясного был. Садков купеческих было очень мало, и не имели искусства из дальних мест дорогую живую рыбу привозить. Да к тому же государев двор был не на подряде, но из властей своих всем довольствовался. И так в Москве, где мало состояло обильство рыбы, довольствовался токмо той рыбой, которую в Москве реке и ближних реках ловили. А как происходил чувствительный недостаток в столе государеве, то сева ради как в самой Москве, так и по всем государевым селам сделаны были пруды, из которых ловили рыбу простол государев. Впрочем же употребляли соленую, привозя из городов, из которых на многие, где есть рыбные ловли, в дань оная была положена, к как мне случилось самому видеть в Ростове грамоты царские о сей дане. А зимою привозили и из дальних мест рыбу мерзлую и засольную, которая к столу государей употреблялась.